Сергей Баранников. Арктическая академия. Книга первая. Часовщик. Глава первая. Через портал.
«Николай Петрович, а вы уверены, что все сработает?»
Я стоял перед мигающей аркой портала, переминаясь с ноги на ногу. «Нет, мне определенно нужна пятерка за летнюю практику, но не ценой собственной жизни. А что, если эта штука просто располовинит меня? Тогда этот зачет мне уже ни к чему. Хотя о чем это я? Работающий портал в прошлое? Полный бред! Пусть профессор Мезенцев мается чем угодно. Нужно просто ему подыграть, и тогда зачет у меня в кармане». Путешествий во времени ему захотелось. Мне казалось, что грезить об этом перестали еще в прошлом столетии. Хотя, судя по возрасту, Николай Петрович как раз воспитывался на книгах Жюля Верна и других фантастов. Кто-то не смог удержать свою фантазию, а мне теперь расхлебывай. «Конечно, я уверен», — послышался голос профессора из-за приборной панели. «Арсений, прошу вас, смело шагайте вперед. Осмотритесь хорошенько и возвращайтесь обратно. Мне нужны доказательства того, что портал действительно работает. Я не позволю этим буквоедам закрыть мой эксперимент и поставить крест на величайшем изобретении столетия».
«Может, еще на телефон все заснять?»
«Я же говорил, что в переходе через портал вся электронная техника выходит из строя. Вы ведь выложили мобильник?»
Я похлопал по пустому карману, показывая, что телефона при мне нет, и мне нечего беспокоиться.
«Остановить эксперимент!»
В коридоре раздался крик, который не предвещал ничего хорошего. Мезенцев невольно вздрогнул, когда услышал голос. «Скорее, Арсений, у нас мало времени!» «Приключение на пару минут. Войти и выйти, верно?» «В точку!» «Нет, я на это не подписывался. Одно дело согласиться на участие в эксперименте с неработающим порталом, когда требуется просто потоптаться на месте, развести руками и получить давно заслуженную пятерку за практику. И совсем другое, когда прямо перед лицом покрывается мелкой рябью неизвестная реальность. Я хотел было отказаться и прекратить эксперимент, но пространство внутри портала словно прочитало мои намерения и вытянулось в мою сторону. В одно мгновение я оказался внутри кокона, который затянуло внутрь. Тело прошибло холодом, накатила слабость, и я почувствовал, как полностью покрылся липким потом, а парой секунд спустя наступило ощущение легкости. Сам не заметил, как выдохнул, а потом жадно глотнул теплый летний воздух и осмотрелся. «Не понимаю, эта штуковина реально сработала? Или у меня галлюцинации?» Я стоял на площади, вымощенной брусчаткой. Первое, что бросилось в глаза – очень странная архитектура зданий. Такое впечатление, что Мезенцев отправил меня в 19 век. Хотя машины здесь очень даже современные, да и квадрокоптеры в небе как бы намекают, что это далеко не прошлое. Может, профессор ошибся и зашвырнул меня в параллельный мир? В любом случае, мне от этого не легче. Так, спокойно. Зашел, увидел и обратно. Все как по плану. Немедленно повернулся к порталу, который ждал моего возвращения, но уже в следующее мгновение он мигнул и исчез. «Не понял, так и должно быть».
«Стоять, я сказал!»
— заорал мужчина в костюме и помчался по коридору. Он отдавал себе отчет, что безнадежно опаздывает, а потому в порыве гнева бросился к щитку и одним махом перевел сразу несколько тумблеров вниз. На несколько секунд свет погас, а потом в коридоре замигало слабое резервное освещение.
«И еще раз, чтобы наверняка остановить тебя, упрямец!»
Снова щелкнули тумблеры, мужчина довольно хмыкнул, поправил костюм и уверенным шагом вошел в лабораторию, широко распахнув перед собой дверь.
«Я же сказал прекратить эксперимент! Профессор, вы снова упорствуете!»
Старый ученый сидел на полу, обхватив голову руками. Его губы шевелились, беззвучно произнося какие-то слова, но из уст профессора Мезенцева не доносилось ни звука.
«Профессор, не стоит так расстраиваться! Подумаешь, не дали провести рискованный эксперимент! Мало ли их было, и еще будет!»
«Вы не понимаете!» Наконец выдавил Николай Петрович. «Я уже отправил мальчишку!»
«Куда?»
Мужчина в костюме перевел взгляд на конструкцию и только сейчас понял, что в комнате, кроме Мезенцева и его помощника, не было больше никого.
«Хотите сказать, что ваша конструкция реально сработала? Хорошая попытка меня разыграть, но неудачная. Нет, когда вы подтасовывали отчеты опытов, в которых утверждали, будто отправляли через портал лабораторных мышей, собак и даже шимпанзе, это еще было забавно. Но теперь это уже не смешно.
«Простите, но парень реально прошел через портал, и мы понятия не имеем, где он сейчас находится», — вмешался ассистент профессора, испуганно выглядывающий из-за приборной панели. «У меня все задокументировано на видео. Так сказать, для доказательства всему научному сообществу».
Мужчина перевел взгляд с ассистента на самого профессора и едва слышно прошептал.
«Ты что наделал, старый хрыч?»
«Это вы наделали!» — огрызнулся профессор. «А точнее, обделались, дальше некуда. Зачем вы полезли к электричеству и отключили даже резервное питание? Контакт разорван, все!»
«Так, сейчас я включаю все обратно, и вы делаете, что хотите, но чтобы пацан был тут, ясно?»
«Вы совершенно не слушали меня, Андрей Викторович. Я ведь говорил уже 1000 раз, что нельзя дважды войти в одну реку. Если связь разорвать, попасть в то же время и в то же пространство уже не выйдет».
«Вы хотите сказать, что парень еще с концами?»
«Да. Стоило вам нарушить питание, портал потерял энергию и закрылся. В теории я могу открыть его, но в какое время и в каком месте он окажется, совершенно непонятно.
Шанс 1 на 1 000 000, что портал откроется рядом с парнем. Я бы сказал, 1 на 1 000 000000, если не меньше».
«Мы в полной заднице»,
— тихо произнес мужчина в костюме, до которого, наконец, дошла вся серьезность ситуации, виновником которой был он.
«Даже не представляете, в какой!»
В лабораторию бесцеремонно ворвался мужчина в военной форме.
«Полковник Карташов?»
Мужчина в костюме тут же приосанился и отчеканил.
«Так точно, Карташов Андрей Викторович, уполномоченный по...»
«Знаю», — оборвал его военный.
«Я уже в курсе о том, что здесь произошло. С этого момента ситуация переходит под мой контроль. А вы трое садитесь за стол, даете подписку о неразглашении, а потом пишите, как все было в деталях. Если я чего-то не увижу, заставлю сожрать бумагу и написать заново, пока не увижу каждую деталь. У вас 15 минут, время пошло!»
«Эй, что происходит?»
Я ждал, когда передо мной снова появится портал. Оглядывался по сторонам, надеясь, что он просто переместился и играет со мной в поддавки. Но мои слова вызвали совсем другой эффект.
«А тебе какое дело, чернь?»
Послышался рядом голос парня. Я остановил взгляд на том, кто произнес эту фразу, и шумно выдохнул. Мне было мало проблем с порталом, еще и в местные разборки вмешался. В нескольких шагах от меня устроили драку парни лет 18 на вид, мои ровесники. Их было 4. Трое одеты в длинные черные плащи до самых пят.
Они вообще в курсе, что сейчас середина августа, и в такой одежде должно быть жарковато? Хотя нет, тут даже прохладно, или это меня от волнения берет озноб?
Одежду под плащами, естественно, я не мог разглядеть, да и не особо пытался, потому как мой взгляд был обращен к 4-му, лежавшему на земле в луже собственной крови. Надеюсь, он живой, иначе у меня точно будут проблемы.
«Ты оглох? Я тебе вопрос задал!»
Снова произнес светловолосый парень, который отделился от троицы и уверенным шагом направился ко мне.
«Тебе какое дело до того, что здесь происходит? Вали отсюда, пока не вломили!»
«Погоди, Федь, давай позабавимся!»
Отозвался его товарищ. Судя по всему, он был лидером в этой шайке. Теперь вся троица утратила интерес к лежащему на брусчатке парню и направлялась ко мне.
«Вот почему негодяи ходят по трое? Их этому учат или психологически так спокойнее творить, что вздумается? Например, вдвоем страшновато, могут и навалять, а втроем куда больше шансов?»
«Ладно, думать сейчас нужно не об этом.
Портал обязательно появится, а мне нужно сохранить за собой физическую возможность дойти до него».
Светловолосый, которого звали Федором, попытался схватить меня за шиворот, но я нырнул под его рукой и пробил в печень.
«Если уж драки не избежать, нужно действовать первым».
А я воспользовался случаем и ударил с колена в лицо, чтобы он уж точно выбыл из строя.
Крепкий гад.
После таких ударов обычно не стоят на ногах, а этот еще и руками машет. Федор попытался достать меня, но я перехватил его руку за кисть, развернул и снова приложил с ноги в голову. Теперь этот крепыш распластался на земле и успокоился.
«Ты смотри, он Никитского вырубил!»
Удивился второй и шагнул назад. А вот лидер этой шайки даже не думал отступать. Оно и понятно. Я поставил под сомнение его авторитет, и этот парень так просто не отступится.
«Ты кто такой вообще?» Нахмурился парень. «Арсений, а ты?»
«Платон Кислов. Слышал о доме Кисловых?»
«Не приходилось». «Платоха, да выруби его!»
Подначивал шестерка.
«Спокойно. Вырубить всегда успеется.
Я хочу, чтобы он пожалел о том, что стал у меня на пути». Парень вытянул руку перед собой, а потом из нее вырвалось пламя и ударило мне прямо в лицо. «Блин, как же больно! Что это вообще было? Перцовый баллончик? Не похоже. Лицо реально жжет, как огнем. Куда я вообще попал и куда смотрят прохожие?» В голове закружилось, и я сам не понял, как снова оказался на ногах. Как ни странно, лицо совсем не болело. «Ты смотри, он Никитского вырубил!» Снова этот удивленный возглас шестерки Кислова. Он туго думал и всегда дважды говорит одно и то же. «Ты кто такой вообще?» Тоже смущение на лице парня. «Что за временная петля? Это уже все происходило со мной. Ты глухой или от страха язык проглотил?»
«Платоха, да выруби его!»
У меня перехватило дыхание сразу по двум причинам. Все это со мной было секунд 15 назад. И если я ничего не исправлю, мне снова будет больно. Как только Платон начал поднимать руку, я шагнул вперед, левой перехватил руку парня, а правую согнул в локте и со всей силы заехал в лицо будущему обидчику. В падении он все-таки зацепил меня по лицу, но это ерунда в сравнении с невероятно болезненным ожогом. Видимо, парень не ожидал от меня такой наглости, потому как удар вышел на славу. Кислов запрокинул голову и грохнулся на спину.
«Ты совсем идиот! Это же сын Петра Кислова!»
Выпалил единственный оставшийся на ногах парень и попятился назад.
«Тебе конец! Всю твою семью вырежут под корень, ты понимаешь?»
«Может, мне и тебе лицо разбить?»
«Не подходи, псих!»
Парень кинулся бежать, бросив своих товарищей.
А я снова осмотрелся. Портала домой нигде не было. Судя по всему, я застрял тут надолго. Зато лежавший на брусчатке парень пошевелился и даже смог подняться на руках. Я подошел к нему поближе и помог встать на ноги. Выглядел он паршиво. Нос разбит, бровь и верхняя губа рассечены, а правый глаз заплыл.
«Это ты их?»
Парень кивнул в сторону лежащих на брусчатке Никитского и Кислова. «Ну да. Ловко. Где учился? В МГУ».
«Где, блин? МГУ. Не слышал, что ли?»
«Нет, конечно». «Ладно, давай валить отсюда. А то сейчас подтянутся люди Кисловых, и нам крышка». «Да я бы с радостью, но в твоем-то состоянии мы далеко не уйдем». «Ясен пень, что не уйдем. Поэтому мы поедем. Вон, смотри, Алексеевич уже вырулил на парковку». Рядом остановился черный седан бизнес-класса. А неплохая машинка. В нашем мире такая стоила бы 1,3 миллиона, если не больше. Едва машина остановилась, из нее выскочил круглолицый водитель в синей униформе и с густой щеточкой усов на лице. Мужчина засуетился, открывая перед нами заднюю дверь.
«Родион Владимирович, как же так вышло? Вы же всего на пару минут отошли!»
«Да понимаешь, Алексеевич, хотел с Николаевской пообщаться, а тут Кислов со своей компанией подкатил».
«В общем, девчонка убежала подальше от неприятностей, а мне пришлось разбираться с этой троицей. Вон, если бы не этот парень, мне бы вообще конец пришел».
Водитель не обратил на меня ни малейшего внимания, зато перевел взгляд на место потасовки и едва не обомлел.
«Милостивые государи, да славятся имена их в веках! Это ж и впрямь, сынок Кисловых! Ой, какой скандал будет!»
«Алексеич, не сейчас, давай в машину.
А этот парень...»
«Он с нами. Оставлять его здесь точно нельзя. Порвут». Получив негласное разрешение, я тут же плюхнулся на сиденье рядом с парнем и захлопнул дверь. Бросил прощальный взгляд на площадь, где Кислов и его подельники уже приходили в себя. Перевел взгляд на место, где должен был оказаться портал, но его там не было. Водитель не стал терять время даром, юркнул за руль и дал по газам.
«Ой, что же будет?» —
причитал водитель, поглядывая в зеркало заднего вида. «Когда Кислов-старший узнает о том, что произошло?»
«Алексеич, не начинай!»
«Я предпочитаю опасаться того, что будет, если кисловские прихвостни догонят нас, а ты ползешь, как черепаха! Жми давай!»
«Я соблюдаю правила!»
«Какие в пень правила? Сейчас Кучеров приведет охрану Кисловых, и нас на куски порвут!» Водитель нахмурился, но притопил газку, а машина помчалась куда шустрее. Мимо пролетали какие-то дома и деревья, а я понимал, что быстро вернуться домой уже не смогу.
«Родион!»
Я отвлекся от мыслей и не сразу понял, что парень протянул мне руку и представился. Ответил на рукопожатие и поспешил представиться, чтобы не показаться тормозом.
«Арсений Чижов!»
«Ну ты чума, Арсений! Это ж надо Никитского вырубить в рукопашке! Жаль, я этого не видел!»
«А он важная шишка? Кто, Федька?»
«Да нет, шестерка у Кисловых, но боец хороший. У меня против него не было никаких шансов, а вот ты поломал».
Он просто не ожидал.